Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Лидеры ЕС подписали в Лиссабоне новые базовые соглашения Союза. Похороны активиста, запрещенной НБП, убитого в Серпухове. Конфликт вокруг уставного суда в Петербурге. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, важнейшая международная европейская тема сегодняшнего дня. В Лиссабоне на саммите ЕС сегодня подписано новое базовое соглашение Евросоюза, которое предусматривает реформу его руководящих институтов. Соглашение должно заменить Конституцию ЕС, которая не была принята после провала ее проекта на референдумах во Франции и Нидерландах. Новый договор вводит пост руководителя ЕС, который будет избираться лидерами стран-сообщества на 2,5 года. В соглашении впервые в истории организации появилась статья о процедуре выхода из Европейского Союза. Можно ли говорить о том, что в Лиссабоне была подписана новая конституция Евросоюза? Я спросил об этом у обозревателя Радио Свобода Ефима Фиштейна.
У Евросоюза в настоящее время нет никакой конституции. Проект, который был предложен, не был одобрен на референдумах, поэтому нельзя говорить о конституции. Если мы сравним нынешний текст с проектом Европейской конституции, неодобренным проектом, то он позволяет двойное толкование. Противники европейской интеграции утверждают, что это фактически тот же самый документ, и что это попытка тех, кого выбросили в дверь, влезть в окно, продолжив процесс объединения и унификации Европы, ссылаясь на то, что 80% текста примерно аналогичны. Сторонники же европейской интеграции дальнейшей говорят, что это принципиально иной текст, и несмотря на то, что 80% действительно аналогичны, речь идет о ранее подписанных договорах, этот текст имеет принципиально иную конструкцию. Какую же? Если проект Конституции представлял собой сведение воедино всех договоров в новом тексте, то в данном случае этот нынешний проект так называемой реформы европейских институтов представляет собой, наоборот, ссылку на предыдущие договоры, без которых этот новый договор как бы не существует. Это всего лишь как бы вершина айсберга, это новый договор, который ссылается во всех своих разделах на ранее подписанные договоры, не представляя собой принципиально нового документа. Действительно, 80% фактически текста осталось без изменений, но изменилось существенное все-таки. Выпало упоминание об общем флаге Европы, об общем музыкальном лого Европы, которым должен был служить гимн «Ода к радости» Бетховена. Выпало упоминание о будущем министре иностранных дел, хотя оно было заменено европейским комиссаром, который фактически будет иметь примерно тот же круг обязанностей и ту же сферу ответственности, что и министр иностранных дел, но будет составной частью Европейской комиссии, не будет выделен в отдельный институт. Сохранилось, правда, представление о том, что будет некий председатель, который фактически будет играть роль президента Объединенной Европы, но круг его компетенций крайне неясен. Что существенно, даже в тех сферах, которые являются для всех подписывающих государств общими, а таких сфер 49, я имею в виду такие сферы, как, скажем, социальное обеспечение, законодательство, юрисдикция и прочее, целый ряд, трудовое право. Даже в этих сферах сохраняется для государств-подписантов возможность, в случае, если национальные парламенты каким-то образом этого потребуют, вернуть компетенцию снова на уровень национальных государств, не передавая ее Брюсселю. Подписание само по себе ничего не значит. В октябре 2004-го проект Конституции тоже был подписан всеми участниками, но затем не был одобрен. Настоящий проект, именно потому что он считается как бы отличным, принципиально отличным от проекта Конституции, уже не потребует одобрения в референдуме, Чили через референдумы, а будет ратифицирован парламентами отдельных государств. И даже тех государств, в которых в ходе референдумов проект Конституции провалился. Ни Франция, ни Нидерланды в настоящий момент не собираются проводить этот новый проект европейской реформы через всенародный референдум. Единственной страной, парадоксально, которая все-таки вынуждена будет провести референдум на эту тему, остается Ирландия.
Давайте вернемся к теоретическому такому вопросу. Вот политологи выделяют разные, ну, скажем так, стадии существования не моноэтнического государства, не моноцентрального государства. Вот есть федерация, есть конфедерация. Вот Европейский Союз, если вот этот документ действительно будет одобрен и принят окончательно, все, становится ли он хотя бы конфедеративным государством?
Начнем с того, что существует еще и третье понятие унифицированного централизованного государства. Когда-то речь шла и о возможности создания такой унифицированной централизованной Европы, единого государства. Больше речи об этом не идет. Более того, постепенно в результате процесса повышения уровня национальных парламентов и Европейского парламента отпал и вопрос о том, будет ли Европа федерацией, хотя и существует союз федералистов европейских, тем не менее сейчас никто не говорит о возможности федерации, остается вариант конфедерация. Но он чисто теоретический, поскольку ни новый документ, который подписывается сегодня, не упоминает о такой формации, ни отдельные политики на всякий случай, на мой взгляд, они пытаются тем самым обезопасить себя, получить алиби перед собственным населением, они не говорят о возникновении Европейской конфедерации. То есть речь пока что идет только о союзе государств, о союзе национальных государств, которые полностью не отреклись от собственного суверенитета.
Более 50 лет назад, когда идея, вот в новейшая идея европейского объединения начала реализовываться, и у истоков этой идеи стояли не только чиновники, но и философы, хотя философ Александр Кожев, который был и предлагал, так сказать, эту идею, он был чиновником крупным европейским, все-таки говорили скорее о так называемых Соединенных Штатах Европы, да, о некоем Европейском Союзе, который станет еще одной мощной мировой силой, как политически, так экономически, так и культурно. Вот прошло более полувека с тех пор. Сегодня мы можем говорить, что этот проект, 100%, конечно, он не реализовался, как ни один из проектов не реализуется, но все-таки находится ли этот проект именно на этом пути?
Я бы сказал, что нет. Я бы сказал, что ни идея унитарного государства, ни идея Соединенных Штатов Европы, которая, кстати, обсуждалась еще при Энгельсе, как мы знаем, фактически не превратилась в то, на что рассчитывали отцы-основатели, и по-прежнему остается, повторяю, союзом, вольным каким-то объединением достаточно суверенных государств. Несмотря на существование какой-то единой валюты на части этого образования, со временем, может быть, на всей части, надо сказать, что у Соединенных Штатов Америки, скажем, там все-таки связи между отдельными штатами гораздо более, я бы сказал, тесные, и чем узкие связи между ними и в законодательной области, и в области строительства единой армии, чем в современной Европе. Да никто больше из государственников Европы нынешней, из государственных деятелей не помышляет, мне кажется, о создании политической нации, которую можно было бы назвать словом «европейцы». Более того, мы наблюдаем процесс распада даже национальных государств на какие-то этнические составные части, как на Востоке, так и на Западе Европы. Говорить о том, что возникает сейчас идентичность, некая национальная общность под названием «европейцы», мне кажется, не решается в Европе никто.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В подмосковном Серпухове сегодня прошли похороны активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября, незадолго до марша несогласных. 25 инициативных групп известили Центральную избирательную комиссию о намерении выдвинуть кандидатов на пост президента России. Россия и Иран согласовали сроки завершения строительства атомной электростанции в иранском городе Бушер. В боях у города Мусакала на юге Афганистана сотни талибов были убиты, ранены или взяты в плен, заявили власти страны. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понто ушла в отставку. С 1 января она займет пост посла Швейцарии в Аргентине. Теперь ее сменит бельгиец Серж Брамерц. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит российская трагическая тема. В подмосковном Серпухове сегодня похоронили активиста запрещенной НБП Юрия Червочкина. Он был жестоко избит 22 ноября, незадолго до марша несогласных, и умер в больнице. Представители оппозиции подозревают, что преступление совершили представители власти. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Серпуховское отделение Следственного управления прокуратуры Московской области занимается расследованием убийства Юрия Червочкина, но его коллеги утверждают, что с момента нападения на их активиста не были допрошены те, с кем Юрий общался накануне происшествия. Сергей Аксенов.
Не только об этом речи не идет, но и пока был в коме, никаких следственных действий или признаков следственных действий вот нами не было замечено. Например, даже мама Юры, не говоря уже о ком-то еще другом, кто мог бы помочь следствию, мама не была допрошена и никаким образом не был проявлен интерес со стороны следствия к этому делу.
Сергей Аксенов утверждает, что напали на Юрия рядом с его домом, хотя существует другая версия, будто бы это случилось в другом месте.
Совсем в другом месте, это вот версия, собственно, как раз правоохранительных органов. А он шел в интернет-кафе, которое находится прямо рядом с его домом. Он звонил в редакцию сайта Косфаров.ру, Сапкор, и сообщил о том, что за ним ходят 4 человека из подмосковного УГОПа, которых он лично знает в лицо, поскольку вот именно они и занимаются подавлением политической активности Подмосковье. Прошел час, и потом, или через час, его нашли вот в таком плаже. Как раз вот по просьбе наших ребят он шел в интернет-кафе для того, чтобы сообщать регулярную информацию о том, что с ними происходит. И, собственно, вот там это произошло, к сожалению, рядом с домом.
Владимир Ковердяев, координирующий движение в Подмосковье.
Для нас, для всех это стало большим шоком. Это сейчас ко всем относится. И по отношению к тем, кто занимается бизнесом, и к тем, кто занимается политикой. Любой человек сейчас, который захочет проявить свою позицию, рискует получить по голове.
Как сообщает сайт движения «Другая Россия», 22 ноября в Серпухове Руслан Барсуков и Кирилл Солодовников были приглашены повестками в уголовный розыск, где с них взяли подписки о невыезде в Москву на предстоящий марш несогласных. Василий Терехов и Юрий Червочкин были задержаны днем возле своего дома и также доставлены в уголовный розыск для взятия подобных расписок. Сергей Аксенов говорит, что подмосковные активисты «Другой России» подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.
Было множество эпизодов и угроз, и задержаний, и слежек. Это как бы уже на это никто не обращает внимания.
Юрий Червочкин был избит 22 ноября. Его обнаружили у подъезда собственного дома. Причем его личные вещи и документы не были похищены. Молодого человека доставили в городскую больницу с диагнозом открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Через 4 дня перевели в столичную клинику. Несмотря на 2 операции и все усилия врачей, спасти Юрия не удалось. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Продолжим российские темы. В Москве вручена ежегодная премия имени Андрея Сахарова. Премия называется «Журналистика как поступок». Лауреатом премии стал журналист из Владивостока Евгений Шолох, автор публикации «Полк мордобойного назначения» в газете «Утро России» о насилии в российской армии. Сегодня в эфире «Свободы» премию и ситуацию со свободой прессы в России вообще обсуждали член жюри премии, лауреат 2005 года спецкор журнала «Русский репортер» Игорь Найденов, лауреаты премии 2007 Евгений Шолох и дипломант премии репортер газеты «Поколение Р» из Рязани Дмитрий Флорин. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Что я заметил? Вот смотрите, мы в прошлом году конкурсанты, номинанты и победители говорили о том, что московским журналистам легче работать, чем региональным. Потому что у московских журналистов есть корочки, они защищены юридическими службами и прочее, прочее. Да. Вот сейчас снова нам пришли 50 или 60 работ. Это примерно 200-250 статей из регионов. Мы их прочитали насквозь и заметили, что, во-первых, нет работы совершенно с Северного Кавказа, а с Кавказа вообще, в отличие от всех других предыдущих конкурсов. Да? И очень мало практически тоже нет работы из Москвы. Я, например, для себя делаю такой вывод, что формат премии правозащитный. Да? Люди приходят, а им главный редактор обычно говорит, нам это не надо, читать это сейчас никто не будет. Я вот думаю, что тем газетам, которые публикуют такие материалы, вот «Утро России» и «Поколение Р», мы правильно даем грамоты, да, они также повинны, в кавычках, да, в том, что эти материалы публикуются, как и наш вот сегодняшний победитель. Им большие аплодисменты, вот я думаю.
Евгений Павлович, и также Дмитрий Флорин, я хотела вас обоих спросить, все-таки как вы еще раз обозначаете ту причину, по которой не публикуют ваши материалы? Вы, Евгений, написали материал о зверствах в армии. Казалось бы, все доказано. У вас есть на руках письма солдат, совершенно конкретные показания очевидцев. То есть даже дело не в том, что боится газета попасть под судебный процесс. А в чем?
А можно я вдогонку вопрос задам, Евгений?
Да.
Вот тот цикл материалов, который вы опубликовали в «Утро России», в Владивостокской газете, да? Смогли бы вы его опубликовать, как вы думаете, в каком-то московском федеральном издании?
Дело в том, что я не пробовал насчет московских федеральных изданий.
Вот по вашим ощущениям, да.
Но скажу так, что когда я столкнулся с 4 нашими изданиями, которые отказались под разными предлогами, там один товарищ вообще сказал, что ну что там один, ну бьют, везде сейчас бьют, ну один матрос застрелился морпех.
А, то есть ничего особенного?
Вот, да, если бы там...
Вот в чем мотивы
вот,
отказа?
Нет, это вот в одном, к примеру, в другом издании сказали, что ты хочешь нашу газету разорить, подставить, тебя, наверное, заслали.
Третий все-таки вроде... боятся иска. Так.
Боятся, да. Так. То есть они ждали, кто примет на себя первый удар, потому что потом записали все абсолютно. Но когда кто-то на себя принял удар, тогда они все подключились.
Дмитрий Флорин, и я хотела вас спросить, вы нам только что рассказали о том, почему сложно публиковать материалы, связанные с проблемой фашизма, а вот проблемы армии, солдат, вернувшихся из Чечни, то, о чем вы тоже пишете, с этим попроще?
Если никого там-то, скажем так, сильно не затрагивает, то, может быть, поставит. Хотя вот, например, вот есть статья одна, вот ее ни в одну газету мне не взяли, гуманитарка. Это я писал, как вот возят гуманитарку тем, кто в Чечне находится, то есть как ОМОН приезжает на рынок, строит там всех кавказцев, трясет с них продукты, или как мы сами ездили, как-то у нас еды не было там вообще, и здесь вот ребятам, которые находятся в Чечне, мы ездили здесь, находясь в Рязани, ездили в колхоз убирать картошку, чтобы им туда это, картошку еще прятали, чтобы никто не видел там, потому что сказали там, я вот вам разрешил, кто-то там с руководства этого колхоза, ну то вот, чтобы никто не видел, вы эту картошку спрячете, мы эту картошку прятали, там, короче, дурдом полный. Но в итоге мне потом объяснили, когда эту статью написал с фамилиями, с именами, с высказываниями, со всеми должностями, мне сказали, да, все, ну, материал классный, все, да, там, шум будет, зацепит, все, ну, говорит, ну, кому от этого что лучше будет? Ты как бы ни на что сильно не повлияешь, возьмешь, но, говорит, будут очень большие проблемы, и кому-то, говорит, ну, и нафиг тебе это надо?
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с членами жюри и победителями премии имени Андрея Сахарова «Журналистика как поступок». Это были спецкор журнала «Русский репортер», член жюри премии Игорь Найденов, лауреат премии этого года Евгений Шолох и дипломант ее же премии репортер газеты «Поколение Р» из Рязани Дмитрий Флорин.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новые данные подтверждают, что мы были правы.
Там не понимают, что означает Страсбургская
решение. Мы будем тщательно посмотреть, проверять данные с тех регионов, где явка
власти
более
не могут, быстрее. А точнее не хотят найти заказчиков этого политического убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
В устах госсекретаря Кондолизы Райс прозвучали первые сравнительно пространные комментарии по поводу появления Дмитрия Медведева в качестве ведущего кандидата в президенты России, рассказывает Алан Давыдов.
Госсекретарь Кондолиза Райс с уважением отозвалась о российском вице-премьере Дмитрии Медведеве, который рассматривается как самый вероятный кандидат президента России на выборах в марте. В беседе с членами редакционной коллегии газеты USA Today Райс назвала Медведева знающим человеком, представителем нового поколения. Она говорила о его участии в попытках диверсифицировать экономику России, сделать интернет доступным в регионах страны и в других интересных программах. По словам Райс, Медведев имеет в своем портфеле наработки, привлекательные с точки зрения перспектив экономического развития России. Вместе с тем глава Госдепартамента высказала озабоченность по поводу того, что российская власть не дает оппозиции полного шанса участвовать в выборах. Мы очень ясно дали понять, что по нашему мнению, в демократическом процессе в России сделан шаг назад, и даже выборы в Думу не соответствовали международным стандартам. Оппозиции было очень трудно получить доступ к средствам информации и проводить собрания. Людей арестовывали. Это не те условия, в которых можно говорить о свободных и честных выборах. Прокомментировать это заявление госсекретаря я попросил Кристофера Уокера, директора по исследованиям американской неправительственной организации Freedom House. Думаю, что при всех знаниях и образованности Медведева и его принадлежности к новому поколению, куда более важным фактором остается то, что россияне в значительной степени исключены из процесса решения и никак не могут влиять на смену руководства страны. Демонстрируемый гражданам России способ перехода власти к другому лидеру не свидетельствует о совершенствовании российских институтов. Именно в этом, как считают США, заложена реальная проблема, которая будет тормозить развитие российского общества. При Владимире Путине Россия заметно ужесточила свой внешнеполитический курс. Что, как вы думаете, можно ожидать от Медведева? Фактически это зависит от того, произойдет ли корректировка еще при нынешнем составе руководства России. До сих пор мы видели, как внешнеполитические решения принимались там очень узким кругом сторонников жесткого стиля, причем касательно взаимоотношений не только с Соединенными Штатами, но и с Евросоюзом и со странами ближнего зарубежья. Хотелось бы надеяться, что новое российское руководство проявит больше конструктивности и желания сотрудничать. И все же присутствует озабоченность тем, что сама система власти в России сохранит прежний дух, поскольку Медведев близкий союзник Путина. А тот, в свою очередь, дал понять, что и после ухода с поста президента хочет сохранить свое существенное влияние в высших сферах российской политической жизни. Сама же Кондолиза Райс считает преждевременным строить прогнозы о том, насколько Медведев будет зависеть от Путина после того, как примет от него полномочия президента России. Она говорит, что остается только наблюдать, как будут разворачиваться события.
Рассказывал Алан Давыдов. Угроза террористических актов в США в обозримом будущем будет расти, однако они, вероятнее всего, будут осуществляться внутренними террористами. Так считает министр внутренней безопасности Майкл Чертов. С подробностями Ян Рунов.
Это не первое предупреждение американского министра внутренней безопасности. Несколько месяцев назад он сказал, что нутром чувствует растущую угрозу терактов. Не то, что это должно случиться через одну неделю или через две, сказал он журналистам в телефонном интервью. Просто я думаю, что предчувствие опасности останется с нами на какое-то время. Майкл Чертов подчеркнул, что его мнение о растущей угрозе терактов не основывается на данных разведки о каких-либо приготовлениях радикальных или террористических групп. Он считает, что вероятность терактов, так сказать, отечественного производства выше, чем вероятность масштабных терактов, устроенных иностранными террористами. Майкл Чертов пояснил, что имеет в виду под доморощенными террористами. Это может быть одиночка, либо небольшая группа людей, живущих в Соединенных Штатах, завербованных Аль-Каидой через интернет и присягнувших на верность Усаме бен Ладену. Тревогу министра внутренней безопасности разделяет председатель Центра по терроризму и контртерроризму при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Майкл Раду. Да, такое случалось уже в Соединенных Штатах, когда здесь появлялись свои американские террористы, завербованные зарубежными исламскими радикалами. И, к сожалению, предотвратить их распространение и их теракты очень трудно. Эта проблема угрожает Европе несколько больше, потому что в западноевропейских странах тип исламских радикалов и их количество иные, чем в Соединенных Штатах. Как вы считаете, от каких групп в Соединенных Штатах, скорее всего, может исходить опасность? Исламские группы наиболее опасны. Я бы искал потенциальных террористов в первую очередь среди эмигрантов из мусульманских стран, скорее всего, из стран Южной Азии, таких как Пакистан, Индия, Бангладеш. Агенты служб внутренней безопасности должны активно работать также в кругах эмигрантов из Палестины, хотя палестинских мусульман в Соединенных Штатах немного, и в кругах филиппинских исламистов. Но наиболее радикально настроены мусульмане-эмигранты из Южной Азии. Это был Майкл Раду, возглавляющий в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Центр по терроризму и контртерроризму.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей часа, вас, среди прочего, ждет разговор, история довольно любопытная и поучительная о конфликте вокруг уставного суда в Петербурге. Конфликт продолжается долго. Разрешения его пока никакого не видно. Тем не менее, ситуация действительно довольно напряженная. Поэтому об этом мы поговорим. Говорим в последней четверти этого часа. Ну а сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лиссабоне прошла торжественная процедура подписания базового соглашения Европейского Союза. Новый договор, предусматривающий реформу руководящих органов ЕС, должен заменить Конституцию Евросоюза, проект которой был отвергнут на референдумах во Франции и Нидерландах. В подмосковном Серпухове сегодня прошли похороны активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября, незадолго до марша несогласных. 25 инициативных групп известили Центральную избирательную комиссию о намерении выдвинуть кандидатов на пост президента России. Среди них сторонники оппозиционных лидеров Михаила Касьянова, Владимира Буковского, Гарри Каспарова, Владимира Рыжкова. Россия и Иран согласовали сроки завершения строительства атомной электростанции в иранском городе Бушер. Как заявил глава российской компании «Атомстройэкспорт» Сергей Шматко, точные сроки сооружения АЭС будут объявлены в конце декабря. В боях у города Мусакала на юге Афганистана сотни талибов были убиты, ранены или взяты в плен, заявили власти страны. На этой неделе правительственные войска и силы НАТО взяли штурмом город, захваченный боевиками движения «Талибан» в феврале. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна политическая новость. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союза России и Белоруссии. Впрочем, как выяснилось, не будет идти речь о подготовке конституционного акта о создании союзного государства. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Согласно официальному протоколу, в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне будут обсуждаться вопросы внешней политики, топливно-энергетического баланса, а также конституционного акта. Как сообщил накануне госсекретарь союзного государства Павел Бородин, именно вопрос подготовки конституционного акта, который станет конституцией союзного государства в переходный период, является наиболее важным в повестке дня визита Владимира Путина в Белоруссию. Однако этот момент наиболее беспокоит белорусскую оппозицию. Оппоненты режима Лукашенко крайне встревожены перспективой объединения России и Белоруссии. Накануне вечером на Октябрьской площади Минска прошла несанкционированная акция протеста, участников которой спецназовцы разгоняли с особой жестокостью. Один из лидеров «Молодого фронта» Дмитрий Федорук после избиения до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Политолог Валерий Карбалевич считает, что в официальных протоколах стороны намеренно обходят куда более важные для межгосударственных отношений моменты, нежели очередная попытка построения эфемерного союзного государства. Предстоящая смена власти в России может обернуться непрогнозируемыми последствиями для руководства Белоруссии, поэтому для высших чиновников оптимальный вариант – занять выжидательную позицию и пытаться торговаться уже с новой российской властью.
Россия сегодня находится накануне важных изменений – в России будет новый президент. И Лукашенко здраво рассуждает. Потянуть резину, смотрит, что-то изменится. Как в том анекдоте про Хаджа Насреддина. То ли Ишак сдохнет, то ли Шах умрет. Тем более, что отношения России и Запада, военно-политические отношения сейчас очень плохие. Поэтому, вот расчет, что потянуть резину, может, что-то изменится. Тем более, что уже был прецедент в 96-м году, когда Россия списала 1 миллиард газовых долгов. Почему бы не попытаться не повторить этот вариант?
Пожалуй, самым сложным остается нерешенный вопрос поставок российского природного газа в Белоруссию в 2008 году. За несколько недель до конца 2007 уже по традиции ведется ожесточенный торг. «Газпром» настаивает на цене более чем в $160 за 1000 кубометров. Белорусское правительство руководствуется другой цифрой – $119. Сейчас газ в Белоруссию идет по цене $100 за 1000 кубометров. Эксперт в энергетических вопросах Валентин Мацкевич считает, что Белоруссия не готова к переходу на рыночные отношения, и суммы в данном случае существенной роли не играют. Много будет все, что не бесплатно.
Проблема состоит в том, что давным-давно Беларусь должна была проводить либеральные реформы. Эти реформы откладывались. Фактически мы не готовы на сегодня к мировым ценам. Не подготовлена ни экономика, ни предприятия, ни население. Хотя времени было предостаточно. С каждым месяцем проблемы будут нарастать. Деньги берутся из загашника каких-то фондов, которые когда-то и считались прикосновенные. Проблемы, они нарастают, и то, что попали в такую западню, когда оплачивали не весь газ полностью, а только часть, не поднимали цены коммунальных платежей для промышленных предприятий. Таким образом, как раз попали в западню, которая сейчас сложнее.
Накануне визита Владимира Путина в Минск ряд СМИ, ссылаясь на источники в окружении президента Белоруссии, сообщили, Москва и Минск подпишут конституционный акт, в соответствии с которым Путин после ухода в отставку станет президентом союзного государства, а Лукашенко возглавит союзный парламент. В Кремле эти утверждения назвали спекулятивными фантазиями. В Минске по этому поводу в выражениях также не стеснялись. Чтобы успокоить общественность, председатель союзного парламента, лидер «Единой России» Борис Грызлов заявил, что окончательный вариант конституционного акта союзного государства пока не согласован и даже не передан в Высший Госсовет. Окончательно отделят мух от котлет, возможно, сами президенты. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Теперь от политических событий перейдем к сфере высоких технологий. О событиях в этой сфере расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Психолог Том Гриффитс из Университета Беркли, Калифорния, пришел к выводу, что память человека работает по алгоритму, который подобен алгоритму поиска и ранжирования ответов PageRank. Этот алгоритм является основой поисковой системы Google. О сравнении поисковой системы Google и человеческой памяти рассказывает Владимир Губайловский.
При поиске ответа на запрос алгоритм PageRank поднимает на первые позиции те веб-страницы, на которые существует максимальное количество ссылок. Психолог проанализировал различные алгоритмы поиска. Он показал, что, припоминая слово или словосочетание, человеческая память выделяет тот из синонимов, который имеет максимальное количество ассоциативных связей. Ученые считают, что дальнейшее изучение поисковых алгоритмов поможет понять принципы работы памяти человека.
Новости коротко. В течение 2007 года в Москве выдано 40 тысяч загранпаспортов нового типа. Об этом сообщил начальник управления Федеральной миграционной службы по Москве Федор Карповец. В новые загранпаспорта встроен электронный чип с информацией о владельце. В Москве в настоящий момент работает 11 пунктов выдачи паспортов нового типа. В 2008 году будет открыт еще 71 пункт. Новый паспорт стоит сегодня почти 1000 рублей. На чипе размещается фотография и стандартные данные о владельце. Компания Toshiba разработала батарею, которую можно зарядить всего за 5 минут до 90% емкости. Срок службы батареи составляет 10 лет. Как заявили представители компании, новая разработка рассчитана в основном на электромобили и системы гарантированного электропитания. Хотя батареи предназначены в первую очередь для промышленности, используемые в ней технологии можно применить и для бытовых элементов питания. Начало массового производства батареи запланировано на 2008 год. Исследователи центра имени Уотсона компании IBM предложили технологию, которая защищает неприкосновенность личности от систем слежения. При развитии технологии определения местоположения человека с помощью спутниковой навигации и мобильной связи проблема анонимности становится все более насущной. Многоуровневая технология, предложенная исследователями IBM, позволяет пользователю самому задавать степень точности, с которой может быть определено его местоположение.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента России постоянно искать вариант широкого компромисса. Ситуация вокруг проблемы преемника и новой композиции власти в поствыборный период развивается столь стремительно, что многочисленному отряду аналитиков и обозревателей для подтверждения класса каждый день приходится доказывать, будто на самом деле все так и было задумано. И даже очень давно. Однако зигзаги отечественной политики все труднее поддаются выпрямлению в рамках внутренне логичных и непротиворечивых схем, пишет политолог Андрей Рябов на сайте Газета.ру.
Быстро меняющаяся политическая действительность дает все больше оснований полагать, что таких схем не существовало вовсе. А есть лишь решения ситуативного характера, отражающие реакцию президента и его ближайшего окружения на неожиданно появляющиеся новые обстоятельства. Взять, к примеру, последнее сенсационное предложение, сделанное Дмитрием Медведевым Владимиру Путину стать премьером в правительстве преемника. Как бы ни доказывали, что все идет по плану, а выглядит нелогично. Ведь еще во второй половине октября Путин в довольно жесткой форме дал понять, что не только не видит лично себя на посту премьера, но в принципе считает неприемлемым для России дуализм исполнительной власти, когда полномочия поделены между президентом и главой кабинета министров. И, судя по всему, это был не экспромт, а позиция, основанная на серьезных аргументах. Тут и возможная фрустрация правящего российского класса, госчиновничества, до которого может быть только одно солнце на небе, и решения должны исходить лишь из одного центра. и реальная оценка «Единой России» как партии парламентского большинства, ее способности принимать самостоятельные решения и брать ответственность за них на себя. И пример Украины с ее непрекращающимся противоборством между президентом и кабинетом министров, которое в российских политических кругах уже давно стало синонимом беспорядка. Словом, не готова Россия к стремительной парламентаризации своего политического строя. И вдруг заявление Медведева, дающее основание полагать, что президент, возможно, пересмотрит, если уже не пересмотрел, свои прежние подходы. Что в прежних рассуждениях был допущен какой-то просчет? Конечно же, нет. Скорее всего, появились какие-то неожиданные причины, которых не было раньше.
Путин выбрал Медведева, потому что среди ближайшего президентского окружения именно он является наиболее приемлемым кандидатом у максимального количества конфликтующих кремлевских групп, отмечает Андрей Рябов.
Запрос на консенсусную фигуру особенно остро стал ощущаться в последние месяцы, когда конфликты между враждующими кланами, в ходе которых существенно расширились арсеналы средств борьбы с противниками, начали шаг за шагом подтачивать стабильность правящего слоя, а с ним и всей системы власти. И это стало вызывать растущее беспокойство в политических и деловых кругах, как в России, так и за рубежом. Если добавить сюда возросшую конфронтационность в российской внешней политике, начавшую реально раздражать западных партнеров, то картина не слишком оптимистична и для России, и для ее властной элиты. Чтобы снять возникшее напряжение, подровнять покосившиеся в одну силовую сторону балансы, успокоить излишне разгорячившихся игроков, а также просигнализировать Западу, что причин для беспокойства нет, Путин и выводит на первые позиции консенсусного Медведева. Казалось бы, сильный ход сделан, обстановка разрядилась. Сенаторы, депутаты, губернаторы и просто профессиональные политические прихлебатели хором начинают славить будущего главу государства, как они совсем недавно славили других кандидатов в преемники Сергея Иванова и Виктора Зубкова, заодно отдавая должное мудрому президентскому решению. Но, похоже, консенсус до конца не срастается, что и заставляет Медведева пойти на тривиальный политический ход, предложив Путину сцементировать новую композицию власти личным участием.
Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента находиться в непрекращающемся поиске варианта, при котором они в конце концов придут к широкому компромиссу. И такое развитие событий не исключает появление еще одного преемника, полагает Андрей Рябов.
Я не исключаю, что это может быть человек, близкий к силовикам. Ну, разная степень близости, там, более тесная, менее тесная, ну, по крайней мере, скажем так, более приемлемый для них, чем, например, Дмитрий Медведев. Вот такая конфигурация вполне возможна, и более того, с точки зрения арбитра, она, в общем, не такая уж и плохая, потому что очевидно, во-первых, что в первом туре, по крайней мере, все опросы общественного мнения это показывают, что Дмитрий Медведев все равно выигрывает и в первом туре, и во втором туре. Но ясно, что будет второй тур. Ясно, что легитимность этого нового президента будет существенно ниже, чем нынешнего, чем уходящего президента. И сама по себе такая ситуация уже как бы закладывает существование, пусть неважно в каком качестве и неважно с каким статусом, роли могущественного арбитра. Это другой вопрос. Насколько эффективно он будет справляться с этой функцией арбитра, в том, что она заложена в самой этой ситуации, это безусловно так. Но я не исключаю, опять-таки, что будет еще какой-то балансир. И вот это может быть еще одна новость, что может быть какая-то группа граждан или какая-то еще неохваченная, так сказать, выдвижением Дмитрия Анатольевича партия вдруг выдвинет какого-то другого политика, и Владимир Владимирович тоже, так сказать, поддержит эту кандидатуру. Вот такая ситуация вполне вероятна.
Андрей Рябов, «Зигзаги консенсуса», сайт «Газета.ру», «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Лиссабоне прошла торжественная процедура подписания базового соглашения Европейского Союза. В подмосковном Серпухове сегодня прошли похороны активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября. Россия и Иран согласовали сроки завершения строительства атомной электростанции в иранском городе Бушер. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте ушла в отставку. В Карибском регионе жертвами тропического шторма «Ольга» по последним данным стали 14 человек. премьер-министр России Виктор Зубков заявил о пропаже миллиарда рублей из бюджетных средств. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжит петербургская тема. Здесь накаляется обстановка вокруг Уставного суда. На прошлой неделе был досрочно переизбран его председатель. 12 декабря совет судей обратился к губернатору города и председателю законодательного собрания, чтобы уведомить их о своей озабоченности ситуации. Рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Уставный суд уже давно может считаться возмутителем спокойствия в Петербурге. Буря разразилась еще в 2005 году, когда требования некоего гражданина об упразднении администрации Петербурга в связи с ее незаконностью и несоответствием уставу города было удовлетворено уставным судом. Суд решил, что администрация Петербурга нелегитимна. За этим решением последовал роспуск уставного суда, а законодательное собрание изменило устав города так, чтобы отныне никто и никогда не смог обжаловать решения и постановления городского правительства и администрации. Еще тогда этим изменением устава был возмущен адвокат, ныне депутат законодательного собрания Юрий Карпенко, который посчитал, что таким образом граждане лишаются права на судебную защиту. Сейчас его жалобы находятся в Страсбургском суде. В городе сложилась ситуация, когда парламентское большинство или губернатор сами назначают своих судей, говорит Юрий Карпенко.
Я это все обжаловал до самого конца. Сейчас, когда появился запрос на губернатора о толковании устава, там сказано было о том, что губернатор вправе принимать распоряжения и постановления правительства и иные нормативно-правовые акты. Так вот, именно в этом составе суда они хотели фактически упразднить законодательное собрание, то есть лишить его полномочия принимать законодательные акты, а право принимать законодательные акты отдать исполнительной власти. Естественно, стал вопрос о том, что, товарищи судьи, вы юристы высшей квалификации, и, пожалуйста, определитесь, будете вы работать в этом беспределе, либо принимаете решение с тем председателем, который допустил не только правовые нарушения, но еще финансовые нарушения, о которых вы говорите. Судьи приняли, с моей точки зрения, мужественное решение в том плане, что освободили председателя от должности, и сейчас война уже закончена, но какой-то там внутренний саботаж еще продолжается, поскольку там главный бухгалтер — это его человек, большая часть аппарата — это его люди, он их принимал на работу, там он два раза менял аппарат.
Председателем уставного суда был Сергей Сергеевнин. Это его 6 декабря пятеро судей тайным голосованием досрочно освободили от занимаемой должности. Председатель Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина не видит ничего незаконного в этой процедуре.
Тайная процедура, когда голосуют бюллетенями, она может быть даже в какой-то степени демократичнее, чем открытое голосование. Тайное голосование — это тогда, когда люди берут бюллетени, приходят по глаза.
Чем же все-таки не устраивал судей уставного суда их председатель Юрий Карпенко?
Тем, что у него была абсолютно антиправовая позиция, и тем, что 90 миллионов в год, которые он получал, уходило на то, что цена одного судебного определения, то есть поллистика бумажки, стоила 17 миллионов рублей. Определение об отказе в принятии любого заявления граждан, и люди начали голосовать ногами из этого суда. Наш уставный суд — это не тот суд был, куда люди приходили. Наоборот, люди не ходили туда, зная, что это бессмысленно и бесполезно. Тем, что полное бездействие, полный парализ был конституционного правосудия в субъекте федерации.
Можно ли считать законной процедуру освобождения председателя уставного суда от должности? Прописана ли эта процедура в уставе суда или других документах?
Абсолютно. И в уставе, и в законе о статусе судей, действующем законодательстве, регулирующем правовое положение судейского сообщества и непосредственно судей.
Смещенный со своего поста, теперь уже бывший председатель уставного суда Сергей Сергеевнин, напротив, не считает процедуру своего смещения законной.
Нет,
конечно. Потому что нарушена процедура принятия решения, и само по себе решение бездоказательно, безосновательно, недокументировано и необоснованно.
Будете ли вы обжаловать это решение в каких-то инстанциях?
Без комментариев.
На место Сергея Сергеевнина председателем Петербургского уставного суда назначена его заместитель, действительный государственный советник Петербурга второго класса Наталья Гуцан. Юрий Карпенко возлагает большие надежды на нынешний состав судей и на нового председателя, считая свершившееся большим прорывом в создании демократического общества.
Я получил в День Конституции поздравления ее с праздником Дня Конституции, и в ответ я ей позвонил и выразил свою надежду на то, что она в силу своего положения будет защищать Конституцию не только России, но и Конституцию нашего города, устав города Санкт-Петербурга. Я надеюсь в том составе, который сейчас есть, в том плане, что судьи все-таки юристы действительно высшей квалификации, и после того, что они сделали, у меня нет оснований им не доверять. Это большой положительный шаг в сторону не только демократии, а в сторону независимости судебной власти.
В годы учебы в университете Наталья Гуцан была однокурсницей вице-премьера, а теперь кандидата в президенты России Дмитрия Медведева. Кроме того, Наталья Гуцан является супругой заместителя генпрокурора по Северо-Западу Александра Гуцана. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение этого часа нашей программы вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Члены Палаты представителей в среду законодательно утвердили предварительные условия, которые Белый дом должен выполнить для того, чтобы получить средства на сооружение компонентов системы противоракетной обороны в Чехии и Польше. Во-первых, администрация должна получить окончательное согласие на строительство противоракетных систем со стороны Чехии и Польши до начала любых работ. Во-вторых, министр обороны США должен формально подтвердить, что технологии, которые будут применяться для противоракетной защиты, работоспособны. В-третьих, Белый дом обязан организовать независимую экспертизу проекта и альтернативных вариантов. Критиков проекта, которые пытались и не смогли предъявить Белому дому более жестких предварительных условий, объединяет серьезная тревога относительно потенциально самого дорогостоящего в истории страны провала. Если выяснится, что не имеющие аналогов антиракетные комплексы – чистый плод воображения ученых, если они не смогут оправдать себя, на ветер будут выброшены сотни миллиардов долларов. В одном из самых тревожных эпизодов кредитного кризиса аудиторы штата Флорида начали расследование, пытаясь найти объяснение, почему многомиллиардный штатный фонд, из которого выплачивались зарплаты учителям и другим госслужащим, потерял за один месяц, за ноябрь, 2/3 своих активов, что вынудило штатные власти приостановить выплату зарплат. Специализированный фонд, в котором под небольшой процент держат наличные некоторые государственные службы, должен был быть, по сути, столь же надежен, как банки, где вклады страхуются государством. Но к началу декабря в активах фонда осталось лишь 10 миллиардов долларов, на 17 миллиардов меньше, чем в начале месяца. Выясняется, что менеджеры фонда инвестировали в рискованные финансовые инструменты, связанные с ипотечным рынком. Аудиторы намерены разобраться в том, нарушил ли фонд законы, настолько рискуя деньгами вкладчиков. Осознавало ли его руководство рискованность таких операций, и были ли осведомлены об этом те, кто держал деньги в этом фонде? Не исключено, что в результате ревизии будут заведены уголовные дела. Таяние льдов и исчезновение ледового покрова Арктики стало, возможно, необратимым явлением, предупредили американские ученые, до сих пор не склонные к паническим выводам. Но результаты расшифровки последних космических съемок привели их в изумление. Если верить наблюдениям прошлого лета, ситуация развивается по столь безнадежному сценарию, что ничего подобного не было даже среди результатов компьютерного моделирования, обещавших потепление, рассказывает Владимир Морозов.
За минувшее лето катастрофически уменьшился ледовый покров Гренландии. Растаяло на 19 миллиардов тонн льда больше, чем прежде таяло за самое жаркое лето. Таковы данные, полученные с помощью спутников Космического управления США. Климатолог управления Джей Зуалли заявил, что если потепление будет продолжаться нынешними темпами, то ледовитый океан может очиститься от льда уже в 2012 году. Всего год назад двое ученых удивили своих коллег, утверждая, что лед растает к 2040 году. Тогда считали, что если такое и произойдет, то гораздо позже. Более консервативные ученые говорят, что ускорилось не столько таяние льда, сколько скорость публикации радикальных прогнозов. Можно ли делать далеко идущие выводы на основании данных одного года? Но бог с ним, с ледовитым океаном. За неимением льда его можно будет переименовать. Новые «Титаники» станут без опасения пересекать и Атлантический океан, и бывший ледовитый. Хуже то, что уровень воды поднимется и затопит огромные территории. Говорят, что под водой может оказаться и Манхэттен. Люди, занятые охраной окружающей среды, озабочены тем, что глобальное потепление вытеснило с повестки дня другие важные вопросы. Например, в воду сбрасывают большое количество отходов, содержащих ртуть, которая потом попадает к нам в пищу. Это говорит Крис Баскайн, сотрудник издательства «Зеленых» Vita Media. Перечень полузабытых ныне проблем можно продолжить. В мире имеются около 20 тысяч ядерных боеголовок. Они стареют, приходят в негодность и становятся чрезвычайно опасными. За пару часов они могут резко изменить нашу окружающую среду. Может случиться, что ждать прихода катастрофического потепления будет некому, предупреждает Крис Баскайн. Дальше него идут консервативные ведущие ток-шоу «Раш», «Лимбо», «Шон Хонати», «Майкл Сэвидж» и другие. Опираясь на мнение столь же консервативных ученых, они утверждают, что разговоры о глобальном потеплении всего лишь дань моде. Не менее определенно высказался недавно и римский папа Бенедикт XVI. По его мнению, сторонники теории глобального потепления напоминают предсказателей конца света и порождают истерию.
Так, как известно, еще не столь давно думали и люди в окружении президента Буша. Но они были вынуждены менять свои взгляды под напором упрямых данных. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это был очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики закрыла очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Он после новостей сразу откроется с печальной трагической темы. В подмосковном городе Серпухов похоронили активиста оппозиционного движения «Другой России» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября. Оппозиционеры считают, что не исключено, что на него было совершено нападение представителями власти. Некоторые другие темы. Поговорим о съезде ЛДПР, международные темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.